Культурные люди.
В студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Москвина, писатель, театральный критик, драматург, актриса, телеведущая, журналист, дважды лауреат «Золотого пера». Я, наверное, устану перечислять. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Сейчас попробуем поговорить с Татьяной. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ.
Татьяна, вы пришли без перчаток и без маски. Это что значит? Это значит, что вы не боитесь? Это значит, что вы не верите в маски и перчатки? Или что это значит?
Маски и перчатки я, конечно, не верю. Вот. Может быть, это психологически кого-то успокаивает. Я интуитивно ощущаю, что это не моя смерть. Как все жизнелюбы, я, конечно, буду долго болеть. И не сейчас. Как это... Успею со всеми попрощаться, всем надоесть.
Долго вот, мучить окружающих.
Чтобы люди уже подумали, да уж скорее бы старушка-то убралась.
То есть умру я не на постели при нотариусе?
Нет, как раз в постели.
Это не про вас, я к тому.
И с нотариусом, и уже все, сделав распоряжение, написав все завещания, архив распределю, все, собрав вещички, буду ждать долго.
Слушайте, девочки, мне очень нравится наша тема разговора.
Мне так
отлично, отлично. Поговорили про смертушку, начали.
Коронавирус наше все.
Послушайте, друзья, я бы хотела как раз... Татьяна, вы можете себя отнести к так называемым коронадиссидентам? Я еще не научилась выговаривать это
нет,
слово.
Нет. Я не диссидент, я всегда с народом. Да народ-то без масок, без перчаток гуляет.
Слушайте, ну по-разному, если честно. Когда
нет,
говорят
огромное количество людей без масок и перчаток. Так что я всегда с народом. Знаете, были такие заголовки устойчивые в советское время, придуманные журналистами. Один заголовок был «Впереди новые рубежи», подходило
супер
ко всему. А второй «Всегда с народом»
да
тоже. Ну, нет, я всегда с народом. Нет, я ничего не отрицаю, конечно. Почему нет? Дьявол умнее нас. Почему бы в этот раз не выбрать личину вируса? Ну, немножко, конечно, сожалею, что для искусства эта ситуация абсолютно бесполезна.
Вот, скажем, вы думаете?
Да.
А мы вот надеемся на то,
нет,
что как раз именно...
20 век. Ага. Какое масштабное, яркое, трагическое, шекспировское зло в образах.
Так.
Товарищ Сталин, Херр Гитлер. Сколько снято, написано, сыграно, понимаете? Потому что есть такие могучие, они ужасные, но и могучие фигуры. Что такое сейчас зло?
А в наши
дни, в наши дни воздух пахнет смертью, открыть окно, что жил и отворить, писал поэт Пастернак. А где оно? Что оно? Как оно?
Вы считаете,
оно летучее,
да?
Неуловимо, конечно. Все как-то мелко, извините, пошло как-то, бесконечно пошло. Все эти маски, одно дело, блокада, бомбежки. Вот что-то как-то что-то все-таки на свой лад величественное. Это история, это можно рассказать. А что сейчас рассказать? Сидел дома, ел, пил, спал, ничего со мной не было.
Слушайте, Татьяна, я понимаю сейчас, как героиня самоубийцы Эрдмана. Я хочу диссонансов. Я понимаю, что нам всем хочется диссонансов.
Но не всем, подождите.
Нет ли ощущения, что вот этот коронавирус, который заставил все-таки нас сидеть дома, может быть, что-то отстоится, и в итоге окажется, знаете, вот этим чистым, просветленным и прекрасным? Такой сценарий не может
какой
быть?
Ну, с какой стати? Вот был, шел по улице уродливый грязный человек, пошел помылся.
Так.
Ну и стал чистый, уродливый человек. Ну, он остался тем же самым. Ну, с какой стати мы переменимся?
Говорят же, что сейчас наступит новое время, что сейчас вот это все ценности, они все вот эти материалы уходят.
Человечество всегда ждет каких-то новых времен небывалых. Да нет, вы знаете, все-таки в 20 веке какие-то титанические люди жили. Сколько они устроили войн, революций, всяких историй. Изобрели кинематограф, написали невероятное количество романов, великих романов и так далее. Для великих людей были великие испытания, а для людей маленьких и испытания какие-то пошлые. Вот, честно говоря, мне совершенно не нравится в этот раз маска зла. Я понимаю, что дьявол умнее нас, у него там какие-то свои истории, какие-то свои тяжбы, мы в это просто втянутые, без вины виноватые. Вот. И тем не менее, не вижу ничего такого... Даже вот речь трагическая, потому что питает искусство. Искусство питает настоящие истории, подлинные трагедии, чувства. Ну, вот. Ну конечно, может быть, кто-нибудь что-нибудь из этого извлечет.
Вот, все-таки вот. Может быть, надежда, да?
Ну, скажем, не знаю, в Екатеринбурге сейчас делает селедку под шубой драматург Николай Коляда. Николай Коляда – страшно энергичный, оригинальный человек, пышущий просто.
Пышущий идеями.
Да. Да, и так далее. Может быть, у него выйдет какая-то... Он тоже ненавидит это все. Он до последнего играл спектакли, следил, чтобы было 43 человека в зале на сцене, чтобы не было больше 50. Он до последнего держался, но сейчас приходится переключиться на селедку под шубой. Я думаю, что Коляда, конечно, это переживет спокойно и что-то, может быть, и сделает.
Давайте тогда обернемся все-таки к нашим деятелям.
Кому а Коляда кто?
Нет, подождите. Петербургским. Петербургским
деятелям. Который вы так любите. Культурная наша столица.
Нет, Петербург я люблю, но дело в том, что...
Нет, кого? Давайте кого-нибудь переключать срочно. Вот из каких-нибудь наших героев петербургских. Вот Коляда переключился на селедку под шубой. Кого бы нам хотелось из известных переключить? И на что?
Переключить? Да мы все выключены.
А, мы просто все...
Сейчас все, можно сказать, выключены. Ну, понимаете, последние по времени премьеры, которую я посмотрела... в Александринском театре, была «Баня» Маяковского.
Так.
Это же с любопытством посмотрела. Вот, хотя это была такая игра чистых театральных форм, скорее, чем какое-то острое, живое и волнующее меня произведение. Но надо сказать, что там вложено.
Удивило?
Вот. Нет, не удивило, а просто с уважением наблюдала такой постановочный размах и даже некоторое остроумие. Но дело не в том. Там, как известно, в пьесе пребывает фосфорическая женщина и в будущее светлое. Берут только тех, кто может туда вписаться. А вот всяких там нехороших бяк, товарищей победоносиков не берут. Ну так вот, я потом уже задумалась, а будет ли какая-то своеобразная баня ведь и для театров?
Будет не то слово.
То есть ведь в будущее тоже, видимо, возьмут не всех. Вот сейчас, когда выставляются там... онлайн. Я написала об этом в газете, где я работаю, сколько уже. Там-то я работаю с 6-го года, 14 лет.
В аргументах недели,
да. Написала я про это, что будет ли баня для театров. И выразила сомнение, что так ли уж хороши вот эти онлайн-премьеры, трансляции, потому что все-таки...
Извините, Татьяна, я скажу нашему слушателю, да, что Александринка был... Это один из первых театров, который как раз вот онлайн-премьеру предложил практически сразу после объявления карантина. Вот. Продолжайте, пожалуйста.
После моей статьи, надо заметить, они перенесли онлайн-премьеру Андрея Желудка «Нана» на осень. Вместо этого показали «Баню» Маяковскую. Я думаю, что какое-то влияние, значит, может быть, надеюсь. Ну так вот, все-таки для того, чтобы перевести спектакль, значит, вот в другой формат, чтобы сделать из произведения визуального искусства, нужно много профессионализма, понимаете? Нужно работать как старинная ли драма.
Вот, пожалуйста, где... помните же были «Ханума» в записи?
Вот, несколько
камеры.
Профессиональный телевизионный режиссер, которых они просто вывели сейчас, таких людей. Они их просто под корень, они какие-то, они...
Которые не могут... Многие в мир иной уже отошли.
Вот те самые таинственные сыны, они, которые не могут спокойно жить, глядя, как нам хорошо. Вот у нас есть телевизионный театр. Отличная была школа. До сих пор это золотой фонд.
Это правда.
Но, слушайте, там же и даже зрители иногда присутствовали,
профессионалы.
Да,
там были профессионалы, потому что это очень сложно. Там нужно делать свет, там нужно раскадровку, там актеры должны играть иначе. И тогда театральный спектакль может стать и произведением телевизионного искусства, как «Мещане» Товстоногова, как там «Тартюф» Эфроса неплохо снят. Но они, к сожалению, они бы все сняли, но им не давали. Uh-huh. И поэтому значительный корпус театра 60-70-х годов, нету никаких, почти ничего не осталось.
Кроме строчки в энциклопедии, да.
Ну что, как можно было не снять «Гамлета»? Ну что это такое? Берегли пленку для своих этих толстозадых вождей из Днепропетровской мафии. Вот их они снимали. А тут, значит, не могли. Меня, правда, это бесит, потому что, знаете, Нобелевскую премию учредили, когда ее некому стало давать, а телевизионные эти самые возможности появились тогда, когда, значит, что снимать-то в качестве ценности. Сейчас можно, конечно, любой спектакль, в общем-то, можно, потрудившись, снять. Ну вот, но выкладывают же не это, выкладывают вот этот онлайн бессмысленный, понимаете? И вот, я представляю себе четко деревянную Россию, деревню Пищевицы, где живет, например, прогрессивный молодой человек, который хочет поступить в актеры. Вполне реальная ситуация. Онлайн, он на всю страну онлайн. Он желает посмотреть, за что там в Москве
бьются.
Золотые маски дают и государственные деньги пилят. Он видит каких-нибудь... что это Шекспира, стоит голый человек с ведром, все раскрашены, орут все, особенно женщины, что надо запретить законодательно орать, особенно женщинам на сцене.
Вот. Тут подписываюсь.
Все как вульгарно, все немыслимо. Он ничего не понимает и начинает кричать. Это что такое? Что я видел? Он даже не очень злобно кричит, он кричит изумленно. И я написала: ребята, современный театр, к нему привычку надо иметь. Понять, я хожу в театр 50 лет, я как носорог. Мне что, сны Андрея Жолда копать, я все только вздыхаю. Ну, сны Андрея Жолда, 25 лет, одни и те же сны.
Ну, ладно, уже не настолько.
Одно и то же. Там, главное, анонсы они разослали, что на основе, на литературная основа для Андрея Жолдака — это повод, значит, для своих там самых психологий, глубины человеческой психики. Я по этому поводу написала. Я знаю, я это видела, глубины человеческой психики будут представлены в виде мокрых, всклокоченных, как бы бесноватых актрис.
Вполне возможно, обнаженных.
Слушайте, я должна сказать,
так называемые литературные
основы. Вы, наверное, заметили, что мы сейчас с Олей некоторым образом притихли. То есть мы сидим такие, и Татьяну просто реально не то что перебить не можем, мы дыхание затаили. И слушаем этот совершенно потрясающий текст.
Ну вот, я им и говорю.
В студии радио «Комсомольская правда» Татьяна Москвина, помимо того, что писала, журналист, помимо того, что дважды лауреат «Золотого пера», она еще блистательный театральный критик. Может быть, не всем нравится, может быть, кого-то злит. Но так или иначе, это восхитительно. Мы через 2 минуты буквально вернемся, не уходите никуда.
Культурные люди. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Культурные люди.
А мы вернулись в эту студию. Татьяна Москвина. Слушайте, ну, правда, вот заслушались мы с Ольгой. Жестко говорит Татьяна Москвина, но страшно интересно. Писатель, театральный критик, драматург, актриса, телеведущая, журналист, дважды лауреат «Золотого пера», и все это Татьяна Москвина. Мы, друзья мои, остановились на том, что с нашей культурой делает этот гребаный коронавирус. Мы-то как раз с Ольгой пытались настроить Татьяну на какой-то созидательный лад, да, положительный,
конструктивный. Ну, а Татьяна, как всегда, пришла и нас расставила по местам. И,
ну, совершенно правильно,
ну,
да.
Ну, какой созидательный лад, я не понимаю. Культура созидается из наличных сил данных поколений фигурирующих. Сколько у них есть сил, столько они создадут культуры. Ее нельзя создать приказным порядком.
Но подождите,
она не имеет никакой связи с Министерством культуры.
Ну, это понятно, да.
Поэтому что мы можем сделать?
Питер, культурная столица. Ну, предположим, культурная столица. Кого из культурных деятелей вы сейчас можете назвать и сказать, что да, это
хорошо,
фигура?
Вообще о нем имеет смысл говорить? Кто-то есть такой? Или вообще полный?
Как говорят следователи в МУИКах, вы с какой целью интересуетесь?
С целью повышения общего собственного культурного уровня.
Все прекрасно все знают, господи. Все знают, что у нас живет Сергей Носов, Павел Крусанов, Александр Ятоев, там, Валерий Попов, все знают этих писателей. Кто вообще что-то знает?
Татьяна пошла по писателям, прежде всего.
Ну, конечно, литература — вперед смотрящая мать всех искусств.
То есть мы считаем...
Ну, кроме живописи и музыки, кино и театр все так или иначе корреспондируют.
То есть петербургская литература жива. Хорошо, хоть на этом, да, спасибо?
Ну, еще бы нет. Я бы хотела обратить внимание, что, например, самые громкие криминальные сериалы... Они все основаны на сочинениях петербургских писателей.
Бандитский Петербург.
Бандитский Петербург – это Андрей Константинов. Менты – это Кивинов, а «Тайны следствия» – Елена Топильская. Ты извините.
И все они из Петербурга.
Все они из Петербурга.
Ну, конечно, это потрясающий
пласт, действительно восхищающий.
Да, это массовая культура, это пурлежон, я не спорю. Но дело в том, что мы, как бы мы ни были индивидуализированы, как бы мы ни были своеобразны, в нас живет такой подселенец, да, вполне себе обыкновенный, от времени, от среды, Мы можем, конечно, над ним возвышаться и куда-то тянуться, но он у нас живет. Он жил даже в Пушкине. Вот Пушкин был гений, но в нем жил обедневший аристократ.
Так.
Понимаете, барин без денег, со своими привычками, со своими взглядами, на пользующийся прекрасной этой ситуацией крепостного права. Он жил в Пушкине. Это был обыкновенный такой вполне себе парень. А над ним был гений. Угу. Или, например, взять Лешу Балабанову. Леша Балабанов был человек с двумя высшими образованиями, совершеннейший аристократ, утонченный человек. А в нем жил парень, который его и спас. Обыкновенный русский парень, которого все забабало, понимаете? И который взял этого Лешу утонченного и вывел его к народу. Поэтому не надо так. Я, например...
Поэтому господин Балабанов, себе... в нем уживались про уродов и людей,
конечно,
и те же самые жмурки.
Конечно.
То есть в каждом из нас живет тот самый обыватель, который жаждет на самом деле чего-то простого,
конечно,
человеческого.
Не только простого, но даже неожиданного, вот, чего мы в себе и не хотим знать.
Татьяна, ну неужели
не хотим знать
читать?
Я читала Донцову.
Я тоже читала.
Мне нравится...
Я больше не могу.
Вы не понимаете, я на работе, вы хотите удовольствия, я не хочу удовольствия, я хочу пищу для размышления, это дает абсолютно все, мне дает пищу для размышления. Я хотела, у меня было такое рассуждение в романе, она что-то знала, о технологиях занимательности,
так.
О том, что такое, собственно, занимательность. Занимательность – это ментальный аналог вот, глутамата натрия, да?
Отлично! Отличное сравнение,
потому
блеск.
Что его добавляют, чтобы усилить вкус, да? Вот. И вот занимательность, она усиливает, да? Мы даже понимаем, что с нами делают. Мы понимаем, что, скажем, там, Платонов или кто-нибудь там великий, ага, совсем, Томас Ман, он не будет, немножечко пользуется, но вообще-то они отрицают эту занимательность.
Да.
И есть писатели, которые безостенчиво пользуются, они ловят вас на крючок. Когда выделили сахар из, значит, тростника, из свеклы и так далее, стали добавлять суповой ложкой, чего не было, и появилась масса болезней. И вот занимательность, выделенная из вещества занимательности, его тоже стали вот такими ложками добавлять, отчего оно, это вещество приобрело уже совершенно другое значение.
Вот. Татьяна, и позвольте, я теперь это буду цитировать.
Эти технологии
здесь,
занимательности,
везде.
Технологии занимательности, они... Большие издательства это знают, интуитивно это знают люди, которые идут заниматься этой деятельностью, да, даже не назовешь это там писательством, ну, какой-то род сочинительства вот с применением этих технологий. Мне надо было вычислить, и для этого я очень много посмотрела, прочла, то есть я поняла, вот.
Да,
я не могу
этим...
Секрет Лака Страдивари.
Я сама этим пользоваться не могу, мне западло. Но я, по крайней мере, знаю, что это. Я понимаю, что это. Вот. И я знаю, как этим пользоваться. Поэтому и Донцов все годится. Это все, собственно говоря, ну, низовая, ну, массовая, ну, какая угодно, как угодно обзывайте. Но тоже это род занятий. Это ж не с кистенем на большой дороге.
Слушайте, ну и тут мы плавно подошли, как вы понимаете, к Бабазару, потому что Татьяна представила публике 21-ю, я так понимаю, уже по счету свою книжку, 21-ю, на секундочку, друзья мои. Так вот, Бабазару, это, собственно, что? Ну, в смысле, мы-то с Олей знаем, что это такое, но наш слушатель нет.
Бабазару – это сборник малой прозы. Вот. Вот после того, как вышла «Жизнь советской девушки» в 2014 году, книжка так, ну, прозвучала. Я встречаю до сих пор людей, которые смотрят на меня как на родную мать. Потому что я столько себе рассказала про свою юность, и они меня знают теперь и смотрят на родную. И мне хорошо. Ну, надо же куда-то дальше идти. Кое-что у меня есть. У меня нет творческого кризиса. У меня есть хорошие, такие большие
Подождите.
Мысли. Но силы уже не те. Я подумала, что надо... Вот, а малая проза – это хорошо. Там, значит, три рассказа, повесть и то, что, собственно, и называется «Бабазару» – «Table Talk», застольный разговор. Двух Наташ.
Так скажите мне, «Бабаза»
Огонек.
– это «Бабаза за столом» или все-таки «Бабаза за рулем»?
«Бабазару» – это каламбур. От «Бабы за рулем».
«Бабы
да,
за рулем»
да.
все-таки. Ага.
Но это только последняя вещь. Угу. А там, значит, есть предисловие и рассказы «Обмани смерть», и «Брата», там, «Ферштейн». И повесть, она самая большая, «Сестра трезвость», про женщину, успевающуюся в новостройках. Значит, и потом еще раз. И вот это «Бабазару». И конец такой хороший у меня, конец. У меня такой чистый, красивый, светлый рассказ. «Дарю тебе платочек». Он был в сборнике «Русские женщины». Вот Оля знает. Вот. Ну, и собрала, сдала, и нормально нарисовали мне такую страшенную обложку. Ну, а мне совершенно все равно, я же говорю, я же как носорог. Ну, такой нарисовали, не такой. И главное, что не за свой счет. Я издаю, ну, а мне даже...
Писатели, которые за свой счет издают, это уже что-то такое, ну, на мой взгляд, чуть на грани.
Ну, мы знаем, конечно, конечно. Писателей. Мы
нет,
знаем
мне даже, таких. Мне даже какой-то гонорар. Нет, все нормально, все хорошо. И там главное... В нашем деле, грустном, который уже не приносит ни денег, ни славы, ни любви, все-таки время от времени нужно выступать вперед и говорить: а вот он я,
а
вот
зачем?
Она я.
Подождите,
жив.
Подождите, а зачем? Вот у меня все время вопрос к писателям.
Оля, а бабло, которое побеждает зло?
А подожди,
нет,
а при чем тут бабло?
Не
бабло
денег
давно
не приносит,
нету.
Окей.
Даже у Захара Прилепина весьма относительное бабло именно за литературу.
Ух ты ж, не к ночи будет помянут. Так...
Поэтому я спрашиваю, вот что?
Это невозможно объяснить тому, кто сам не заражен.
Угу. То есть это как выходить на сцену?
Тому, кто
да?
не... Ну,
то
конечно.
Если
ну,
ты вышел,
вы
то...
же... Вас попросят и в благотворительном концерте. Вы же будете участвовать, правильно?
Да.
Вам скажут, что, ну, к сожалению, у нас нет возможности много платить. Ну, вот 2500 рублей мы найдем. Вы же пойдете?
Да.
Ну, так да, да. Так что?
Ой, они нашли
если
друг
мы,
друга.
Ну, что, мы больные девушки, что?
Да, понятно. Все, вы ответили на мой вопрос сполна, извините.
Нет, у меня свои амбиции есть. Я долго как-то шла к этому, очень поздно дебютировала. Мне было страшно, угу. Потому что, да, мне
вам
было
страшно.
Очень страшно. Обступят, станут тыкать пальцем и скажут, вот она претендует на то, чтобы писателем называться. С какой она писатель?
А
никакой
еще и
на
петербургской почве писатель. Это же отдельная история.
Нет, фундаменталисты добрые были, они хорошие. Фундаменталисты меня приветили, они в меня верили всегда. Нет, вот мне всего три человека мне в жизни помогли, потому что в этом городе, набитом злобными тетками, кто будет помогать? Но трое мне помогли, действительно. И этого оказалось достаточно.
А трое кто ж такой?
Павел Крусанов, Сергей Носов, Вадим Назаров.
Вот все как
да,
раз.
Безусловно. Я
все
и примкнувший к ним Виктор Топоров, который хоть и сложно
царство
ко мне...
небесное.
Да, хоть и сложно ко мне относился, однако же первая книжка вышла в «Лимбусе», когда Виктор Леонидович там был, и он потом написал рецензию «На смерть-то все мужчины», и «На она что-то знала». Короче, только мужчины. Отчего-то, конечно, это...
А почему? То есть женская... Я боюсь это произнести вслух, женская литература. Да? Я просто представляю себе, что вы сейчас, оглянувшись на стакан, просто кинете его мне в голову. Это почему женщины не?
Понимаете, на ключевых постах довольно мало женщин.
Может быть, и слава богу?
Вот, может быть, и слава богу.
Ну, это я так провоцирую.
Мужчины помогали Олесю. Мне потому, что они имели такие возможности. Потому что они были издателями, главными редакторами, известными писателями. У многих женщин таких возможностей не было. Когда судьба меня столкнула с какими-то достаточно влиятельными женщинами, они произвели на меня отвратительное впечатление. Они были такие, знаете, прислужницы бандитов. Вот помните «Место встречи изменить нельзя», да? И там вот на Малине у Джигарханяна там
эти
две такие роскошные
женщины.
Вот я таких вот видела женщин.
Ой, слушайте, вот вы знаете, вот прямо сейчас, вот на этом волнующем моменте я вынуждена сделать небольшую паузу. У нас, к сожалению, время нашей второй части кончилось. Но, понимаете, вот мне кажется, что сейчас мы с Олей начнем провоцировать нашу гостью как раз на женско-мужскую литературу. Вот уж простите меня, и мне кажется, что будет так, ну, я бы сказала, жестковато. Я немножко побаиваюсь, но думаю, что будет ничего. Татьяна Москвина, писатель, театральный критик, драматург, актриса, телеведущая, журналист, дважды лауреат «Золотого пера» в студии радио «Комсомольская правда». Немножко новостей и рекламы, мы вернемся.
Культурные люди.
В Ленинграде открыт рок-клуб.
Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову.
И Борис Борисович
сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать. А я тебе, говорю, сейчас спою. И вот, видите, Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал. И там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге.
Культурные люди.
нас Татьяна Москвина. И прежде всего, вот сейчас мы говорим с Татьяной Москвиной как с писателем, потому что затронули мы эту историю женской литературы, которая, в общем, это словосочетание вызывает какое-то спорное чувство между брезгливостью, снисходительностью и чем-то таким. Татьяна, вы говорили о том, что вам помогали в основном мужчины, а женщин вы видели как таких вот этих действительно роскошных лялек в малине из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Я имею в виду, когда власть имеющая. Так что женщины совсем всякие мне встречались, в основном прелестные, интеллигентные.
Дай бог, счастья и мужа богатого. Но скажите мне про женскую литературу. Вы себя относите к ней?
Понимаете, в отличие от многих женщин, я не считаю эпитет «женский» ругательным.
Вот оно что!
Меня абсолютно не унижает. Меня это не унижает. Если мне говорят, что вот женская литература, ну и хорошо, и пожалуйста. Вот. Правда, мужчины, когда хотят похвалить, говорят, что...
У вас очень не женский
слог. У вас мужской ум, да. Я говорю, вы бы хоть скрывали свою ненависть, а то все проговаривали. Если у женщин что-то хорошо получается, так обязательно не по-женски. Да?
Мизогиния,
хоть бы вы скрывали,
это наше все.
Скрывали, а то проговаривайте. Ну, вот смерть – это все мужчины. Там многое про это сказано, про то, что это самосознание для женщин, настоящее самосознание – довольно мучительная вещь. Но, тем не менее, без этого никуда двигаться нельзя. Сейчас вот у меня была премьера, помню, в начале года, моя пьеса «Изобретение женщины». Поставил, такой сторожил от всего радиотеатра советского. Осталась одна женщина, Галина Дмитренко.
Да-да-да,
вот,
конечно.
И она делает до сих пор, она до сих пор читает пьесы, прозу. И она взяла «Изобретение женщины», и сыграли там три народные артистки: Анна Алексахина, Ирина Соколова и Эра Зиганшина.
Абсолютное счастье. Прекрасные.
Абсолютное счастье. Ну, суть там в чем? 52-й год, накануне дня рождения Антона Павловича Чехова, собирается, видимо, Антон Павлович Чехова, значит, собирается его сестра, его жена, его подруга. Подруга Татьяна, имеется в виду Татьяна Леонидовна Щепкина-Куперник. Это Мария Павловна Чехова и Ольга Леонидовна Книпер-Чехова. И вот это воображаемый разговор. Там допущение небольшое, что вот они именно в этом составе, и что накануне дня рождения стоит 52-й год, им всем 80+. Прожита огромная жизнь. И это, в общем, конечно, вот философский спор о женщинах. И Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, которую я обожаю совершенно, великолепная личность, она говорит о том, что вот она нашла, что почему он с нами возился, почему Чехов возился с начинающими писательницами, с художницами, не только с целью, значит, флирта и романа. Это, конечно, это было само собой. Мужчина, он был великолепный, изрядный. Вот. Но он их... в русле своей философии воспитывал. Дело в том, что Чехов считал, что в отношении мужчин эволюция уже закончилась. А в отношении женщин нет. С женщинами еще все непонятно.
Да, он точно
гений. Можно довоспитать, и он писал так об этом, что вот я считаю, что надо всеми силами способствовать тому, чтобы вот женщина развилась, прошла вперед. Да. И вот, собственно, об этой, значит, идее, что из нее вышло и так далее, клубок таких личных очень отношений этих, естественно, женщин, изобретений женщин. Чем заканчиваются изобретения этих небывалых женщин? Ну, а чем они заканчиваются? Бесплодием они заканчиваются.
Ой-ой-ой,
да,
что ж такое?
Да, как правило, да. У них не...
Так, получается так, у что ты все равно должен выбирать.
У них не было детей ни у кого, да. Это о Чехове, но это и о женщинах. Вы понимаете... Да, в отношении женщин еще много неясного.
Я согласна.
Тут вот уж подождите.
Ну, что-то затронуло.
Это очень какая-то тема такая, знаете ли, болезненная. Вот сейчас, например, феминистки очень сильно переживают и правильно делают, что переживают, что вот эта вот история с этой пандемией, она откинет нас назад. Причем откинет нас назад так значительно, там, 1950-е годы. Почему? Потому что надо выбирать. Вот, милый, ты работаешь, вот я работаю. У нас ребенок, кто-то должен работать один, потому что не хватает средств, это как минимум. И получается, что раз мужчине платят больше, соответственно, женщина сидит дома. Как вы видите эту ситуацию? Вообще вот бог-то с ним, с феминизмом. Я имею в виду, что ситуация реально откатится назад?
Да не думаю, что она прям так уж сильно откатится назад. В жизни вообще кошачья живучесть, сказал Томас Манн. Там я у него нашла. В жизни кошачья живучесть. Это правильно. И у женщин кошачья живучесть. Быстро очень зарастают травой, все проплешины всегда. Жизнь – это жизнь. Маятник, качнувшись, возвращается обратно. Не думаю, что сильно будет какой-то откат к прежнему.
Это я причем не только про Россию говорю. Я говорю про общемировую тенденцию.
Вообще нет.
Вы всех утешили?
Нет, не потому. А потому, что придется в целях выживания договариваться. Не выяснять, кто главнее. Не выяснять, кто умнее и сильнее. А поступать, как в природе, где лев и львица абсолютно равны по уму, по силе. Они, в природе нет этого разделения. Этих, эту породу слабых, глупых и беспомощных женщин – это же искусственно выведенная порода. Угу. Как комнатные собачки. Это для своего удовольствия мужчины. Действительно, как собак выводили, так вывели эту породу. Ах, они такие нежные, они такие слабые. Ну, слушайте, ну, смешно.
Но они же вымрут сейчас.
В живой природе.
Не, ну они тоже нужны.
Какое-то количество комнатные собачки же не вымрут.
Да,
ну это если их кормить, то не вымрут. А если
их будут кормить и культивировать. Они нужны. Они нужны, на них есть спрос устойчивый. И какой-то. Вообще женщины диковинно разнообразные, но вот этот сегмент будет. Вот. Но вообще-то, я за тех, кто думает, за тех, кто работает. Я дочь трудового народа сама.
Вообще, слушайте, друзья, я хотела Татьяну обвинить в мизогинии, причем обвинить так достаточно жестко, но вы сейчас, у вас сейчас состоялся такой диалог,
ты понимаешь?
Что я засунула свое это обвинение глубоко внутрь себя. Конечно, это
понимаете,
неправильно.
Понимаете, когда женщина начинает настаивать вот на каких-то привилегиях, правах, как-то не очень приятно делается. Она в борьбе становится да и грубой, а ведь быть сильной – это не значит быть грубой. И как бы, понимаете, настаивать на своих правах можно не путем крика и там унижения обязательно некоего вероятного противника. На все есть манера. Но все-таки самосознание, оно мучительно. Оно мучительно. Вот в повести «Сестра трезвость», которую, значит, часть Бабазуру, там ведь только последняя, предпоследняя часть вот посвящена женщине за рулем, и там я действительно обобщила свой опыт, и там женщины, которые колеблются, могут прочесть, но это, конечно, сочинение юмористическое, я надеюсь. Но многие просто откровенно смеются, там есть такая баба-азбука, где от А до Я, там, да, ПДД, там, бензин, там, значит, маленькие, какие-то юморески. Ну вот, сестре трезвость, героиня попадает в такую общину трезвенников в неком селе Мокрице, вот, и гуляет, осматривает, у них там сельскохозяйственная община, и про курицу речь заходит, и она говорит, что вот говорят, что глупа, как курица, про женщин. А вот зачем курицу ум? Вот, например, вдруг озарит их разум, они увидят свой курятник. Этого петуха, который, значит, иногда топчет, да и не одну, а всех.
И так себе топчет.
Яйца, которые отбирают и уносят себя вообще на этих ногах и с этими крыльями, грязную всю всколокоченную, значит, вот. И что? Что это делать? Повеситься в этом курять? Зачем ей? Это очень было милосердно лишить курицу ума.
Совершенно верно, гениально, точно.
Поэтому иногда... Достоевский же сказал, что, господа, положим, что человек не глуп, но вообще-то... Может быть, природа очень хочет, чтобы человек был глуп. Может, это его нормальное состояние, понимаете? Может быть, для того, чтобы прожить ту жизнь, которая предназначена большинству женщин, и не надо никакого такого особенного ума, профессиональных навыков.
Но у Ковалевской тоже какие-то проблемы были,
гуманизм,
по-моему, с мужем.
Гуманизм по-москвински это
всегда
называется.
Будут проблемы, всегда, потому что всегда природа будет корчиться от этой прививки духа. И 20 век давал сочетания самые разные, но одно из наиболее мучительных, мы знаем, это Марина Цветаева.
Безусловно.
Это фантастические корчи, это несовместимость духа и природы. Просто до откровенной вражды. Ей все было потом, понимаете, отвратительно. Она же вот эту та самую курицу, о которой я говорил, когда держала, что с ней делать? Вот ей все было ненавистно. Вот. Но это же от того, что очень мощная прививка духа. Но она продолжается и продолжается. этот эксперимент идет и идет. Этот небесный Павлов, как любит выражаться Павел Крусанов, небесный Павлов своих собак не оставляет своим попечением. А что если? Угу. Вот, и ты вот как хочешь, так значит, и выживай. Но, честно говоря, все-таки обладать каким-никаким разумом – это такое счастье, что я бы от него добровольно не отказалась.
Но при этом еще, как вы сказали, иметь внутри обывателя, который тут же говорит: «О, давай купим платьишко, о, давай купим конфеток, о, смотри,
у меня
какое
есть,
кино».
Я ее очень люблю, это девочка из новостроек. Девочка из Купчино, она очень здравомыслящая, она меня много раз спасала просто.
Это девочка, которая живет внутри
да,
вас?
Да, живет девочка из новостроек у меня, да.
Хорошо.
Очень здравомыслящая, знающая, что почем, очень такая, так сказать, цепкая, крепкая.
То есть дух духом, но как бы...
Ее не так много, но она существует, и она мне очень помогает. Она помогает выжить. Он там внутри вообще нацелен на выживание, вот этот вот.
Слушайте, вообще я
подселенец.
Допущу такой маленький инсайт. Мы когда, прежде чем мы начали говорить с Татьяной Москвиной, она вообще-то обрушилась великолепно, поэтично, очень зло обрушилась на определенный тип петербургских женщин. Мы сейчас послушаем буквально две минутки рекламы. И вернемся к теме злых, противных, отвратительных петербургских женщин. Не уходите.
Но мужчин тоже.
Культурные люди. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Культурные люди.
Ольга Маркина и Олеся Крупанина продолжают мучить Татьяну Москвину. Да, и вот мы, честно говоря, о женщинах петербургских хороших и разных никак успокоиться не можем. Меня, правда, зацепила Татьяна, правда, перед эфиром, когда она вдруг сказала, что вот эти злобные, мерзкие тетки...
Ты подумала, не меня ли Татьяна имеет в виду? Как всегда мы думаем, наверное, обо мне.
Ну, прекрасно, вы понимаете, что у нас масса... чудесных петербурженок, деликатных, образованных, со вкусом одевающихся. Ну, просто есть типа прелестной петербургской женщины. Я помню в фильме «Тема» Глеба Панфилова. Mm-hmm. Чурикова играет интеллигентную женщину. Из Петербурга она.
Да.
И смотрящий на нее разбитной такой, значит, ушлый пройдоха москвич, драматург популярный, значит, в виде Михаила Ульянова, смотрят, думают, как они вот так умеют, вот они вот так умеют. Нет, конечно, тут давайте все-таки различать.
Да, давайте
оттенки.
Делить, конечно.
Но, к сожалению, я сталкивалась с определенным сопротивлением среды, вот, который страшно не любит, когда высовываются вот какие-то вдруг. Вот, налепили на тебя ярлык, что ты критик, ага. А ты вдруг пишешь, чего тебе больше всех надо. И даже если им... Ну, какая тебе разница? Ну, написала я книгу, но я даже денег государственных никаких не потратила. Из маленькой своей головы вынула, значит, какие-то сюжеты пишу. Нет, страшная какая-то ревность, зависть и неумение даже справляться со своими
реакциями. Это петербургская почва таких взращивает? Это здесь вот. Такие?
И причем эти женщины злобные, здесь. Они с определенным культурными претензиями, они образованные. Вот, они, значит, довольно много знают, но при этом они такие отравленные. Я даже хотела такую пьесу написать «Отравленные».
О.
Про вот, женщин, которые отравлены этим вот культурным бедом, которые им не во благо их образование. Вот как-то оно их не окрыляет, а вот они становятся какие-то отравленные. Вот оттуда ушли, сюда не пришли.
Кажется, я понимаю, о каком пласте вы говорите.
Промежуточные,
я с ним тоже сталкивалась.
И они свято верят в ценность своих суждений.
И вот это как раз то, что называется петербургским снобизмом. Вот. Такой
особенно
высшей
пробы. Это, вот, к сожалению, достаточно распространено среди людей, получивших театровеческое образование. Я сама заканчивала театровический факультет. Ну вот, и знаю многих прекрасных.
Боюсь, что, наверное, может быть, искусствоведы в целом людей грешат немножко этим.
Вот киноведов же у нас нету.
Нету. Музыковеды у Богу. Нас есть.
Музыковеды, они, музыковеды пишут и говорят так, что извините, непосвященные.
Понимаешь, да.
Понять, что пишут музыковеды, мне не дано. В попытках прочесть Бориса Филановского ушел не один год. Еще когда он публиковался в «Часе пик», и даже что-то было так, смутно понятно, брежело что-то.
Что, в театре-то все понимают, все же
но
знают, как играть.
В театре все понимают. И вот среди вот эта вера в значительность своих суждений, и среди журналистов тоже это бывает.
Точно.
Ну и вообще много.
Как писать.
Да, достаточно распространенный тип. И так вот видишь ты сразу человека с таким вот, женщину с таким выражением лица, не то чтобы злобным, как-то изначально она настроена вот все пропустить через свои фильтры, а вкус и мера, это как на свой платок у нее в кармане.
Ага.
Она вынет, приложит, у нее она держит, держать. Не то чтобы сказать там, ну, знаете, вот, ну, вот так я думаю, извините, вот такого интонации вообще нет.
Да, все императив.
Я сужу, да. При том, что большинство пишет-то неважно, неважнецки, иначе бы у нас гремели бы имена, понимаете, каких-то невероятных журналистов, драматургов, там, критиков и так далее. Но особенно тут никто не гремит. Ну, буквально там, ну да, есть там 2-3 имени, мы их и так все знаем. Вот. А это, что называется, болото, да. И вот, создает, ну не кумиров, но героев, создает публика.
Угу.
Для публики нужны люди другого типа. Открытые, готовые аплодировать, читать.
Может вместе быть, с народом, как иногда, вы сказали в самом
иногда,
начале.
Может быть, даже восторженные, да и ладно. Я вот прощаю некоторую даже, может, приглуповатость. Ну хорошо, ну вот они стояли там, ждали, когда выйдет артист любимый. И что, можно их в этом упрекнуть? Они же последние деньги покупали. Я помню, было на концерте Юрского уже в 21 веке. И видела, как женщины в таких худых сапожках, неважно, пострижены, несли цветы, которые, видимо, они купили, но, ну, в общем, не то, что на последние деньги, но, в общем, жались, но купили эти цветочки. И они несли эти жалкие, горделивые букеты своему любимому Юрскому. Было видно, что они там 40 лет назад увидели его на сцене вот и несли, и это было так трогательно. Вот такие люди страшно нужны.
Простите, я вот хочу сказать, а вам не кажется, что нынче театральная критика, она, мягко скажем, не играет ключевой роли в театральном Петербурге в принципе? То есть я вижу зрителя, который плачет на спектаклях, я его вижу, а критика мне не слышала.
Это все так говорят, и тем не менее стоит появиться хоть маломальски завалящему отзыву. Все сразу это бегут, читают, потому что нет, экспертиза нужна, а нужно квалифицированное мнение. Есть же память, культура и так далее. Мы сейчас, когда говорим об истории театра, мы же ссылаемся на оценку, там пишем. Ну вот, к сожалению, не поняли критики, значит, пьесы «Без вины виноваты» Островского, потому что, естественно, все писали одни глупости, даже в то время. Вот, ссылаемся. Это, ну, необходимая составная часть.
То есть вот это процесса. Вот мнение о том, что критики, это, кстати говоря, касается, мне кажется, всех ведов, и, ну, как бы искусствоведов, и киноведов, это вот те, которые не умеют сами и критикуют других. Вот это вот мы, да, сейчас отметаем со страшной силой, потому что буквально недавно режиссер довольно известный, я не буду называть его имя, кинорежиссер, мне такое сказал, вот кинокритики, ну что это за работа, сказал он мне. Я потом тебе, Оля, скажу, кто это, ты его знаешь. Так вот, что это за работа такая? Они сами ничего не умеют, а других критикуют.
Я бы не сказала, что Михаил Трофименков ничего не умеет.
Да нет, это...
К примеру.
Я знаю это. Именно поэтому я снялась в двух фильмах. Написала 12...
«Дневник его 12, жены».
И «Мани Жизели».
И «Мани Жизели»,
написала
точно.
12 пьес, значит, 5 у меня книг прозы вышли, потому что теперь каждому рылу, который скажет, вот, сами ничего не умеете, я скажу,
да,
я не умею, я все умею, я вела телепередачи, радиопередачи, могу что угодно придумать. Я пишу не потому, что мне нужно самоутвердиться, я не самоутверждаюсь на ваших судьбах и так далее. Но поймите, у вас, допустим, зрители-читатели, и у меня читатели, у меня моя публика, она в меня верит, она меня читает, она покупает сборники моих эссе и рецензий. Кто-то раскупил все эти книги, значит, кому-то это нужно.
А колонки-то ваши, мы вот только что с Алисой
вспоминали. Я вспоминала в «Пульсе», я не пропускала ни одной вашей колонки. Тем не менее.
Вот, и у меня есть читатель, я должна им, я им просто рассказываю, я очень опытный человек в мире там кино и театра, ну, действительно, 50 лет хожу в театры и фильмы смотрю столько же,
Только в
договоре
суда, на мой взгляд, 50, вот. Полвека
нет, это моя жизнь, это моя органика, и мне это до сих пор интересно. Понимаете, я когда начинала свою деятельность критическую, там была такая большая славная когорта. Были молодежные номера, искусство, кино, театр и так далее. Я во всем этом участвовала. Дальше пошло как пошло. Там кто пошел в политтехнологи, кто уехал за границу, кто пришел в продюсеры и сценаристы.
А Татьяна
Москвина, как писала 30 лет назад рецензии, так и пишет. Я где-то сказала.
Слушайте, мне сдается в том, что у нас
время закончилось. Вдруг закончилось.
Хорошая фраза. Значит, мне кажется, мне нравится писать рецензии.
Вот на этом мы и закончим. Татьяна Москвина была в студии радио «Комсомольская правда». Я надеюсь, что это не последняя наша встреча.
Не
спасибо
сомневаюсь.
Большое.
Спасибо, Татьяна.
Культурные люди.